Уважаемые радиослушатели, у микрофона Раменского радио Инна Долгова, за режиссерским пультом Ирина Коняева. У нас сегодня прямой эфир. На прямом эфире заведующий педиатрическим отделением Центральной детской больницы, врач-педиатр, врач-пульмонолог, районный педиатр, кандидат медицинских наук Людмила Николаевна Буркастова. Добрый вечер, Людмила Николаевна.
Добрый вечер, Людмила Николаевна.
Задать свои вопросы можно по телефону 46-5-99-77, написать сообщение на номер WhatsApp 8-977-712-81-91, и также можно написать на адрес электронной почты ramradio@mail.ru. Людмила Николаевна, вы у нас первый раз на Раменском радио.
Да,
как вам студия?
Вы знаете, здесь очень комфортно, и вокруг очень много приятных лиц, как воочию, так и на представленных
образах. Да, у нас тут очень много фотографий ваших коллег, ваши тоже наверняка будет. Вас тоже засняли перед эфиром. Людмила Николаевна, немножечко о себе расскажите, что закончили, где пришлось поработать, стаж медицинской работы какой у вас? Вы уже кандидат.
Я закончила в 92-м году Московский областной орден Ленина Государственный медицинский институт имени Николая Ивановича Пирогова. Сейчас он носит уже другое название. Это Российский университет. А раньше он носил вот такое название. Закончила педиатрический факультет. С 93-го года работаю врачом-педиатром сначала в федеральном санатории, потом в Жуковской городской клинической больнице. Теперь у нас в Раменской больнице. За период своей работы на базе в клинике Вильтищева на отделении пульмонологии защитила вот кандидатскую диссертацию. Поэтому, да, действительно, сейчас кандидат медицинских наук. Тема была в дифференциальный диагноз бронхиальной астмы и подбор терапии.
Такое очень вот в этот год у нас, да, все это близко, и то есть все связано с легкими. Я имею в виду, что год у нас был непростой. Внес свои коррективы COVID-19 и в ритм работы и медучреждений нашего округа, и, конечно, во всю нашу жизнь. Как работала детская больница, поликлиника в этот период? Сколько детишек у нас болело? Я вот сегодня по одной программе по радио слышала, что по России на 48 тысяч переболело детишек, и половина из них бессимптомно, то есть, ну, даже, может быть, незаметно как-то прошло вот это. Как у нас все это прошло?
Ну, я, наверное...
Вы надеетесь, что прошло, проходит?
Я думаю, что, наверное, прошло, говорить еще раньше. Все-таки в прошедшем времени мы пока не будем это озвучивать, потому что направленность на противостояние этому заболеванию, на необходимость проведения всех профилактических мер у нас сохраняется. И это действительно очень актуально и очень важно для достижения тех результатов, к которым мы стремимся. Максимально снизить уровень заболеваемости, а в последующем, когда мы получим вакцину уже в наше распоряжение, уже и проводить специфическую иммунопрофилактику. Ну, мы в детской больнице и со всей Раменской ЦРБ, конечно, работали так же напряженно, как и вся система здравоохранения. И март, апрель, май были самыми напряженными месяцами, когда мы вынуждены были прекратить плановую медицинскую помощь, в том числе вакцинацию, и проводили все необходимые мероприятия по выявлению и лечению пациентов с коронавирусной инфекцией. И в Раменском районе у нас более 1500 перенесших коронавирусную инфекцию. Из них детей в чуть больше 100. Более половины детей являются бессимптомными носителями. Диагноз у них был выставлен при обследовании по контакту в семье. Либо родители, либо бабушки, дедушки, братья, сестры были больны. В обязательном порядке обследуются все контактные на выявление коронавирусной инфекции. И выявление вируса даже при отсутствии симптомов диктует необходимость выставления этого диагноза. Это так называемое бессимптомное носительство коронавирусной инфекции. Но часть детей перенесли коронавирусную инфекцию в виде респираторной инфекции. Она была в легкой или средне-тяжелой форме. 5 человек у нас перенесли пневмонию. 4 из них была рекомендована и показана, и была проведена госпитализация в рамках маршрутизации. Это Королев, Красногорск, Дети выздоровели, выписаны, и сейчас уже наблюдаются у нас на педиатрических участках как реконвалесцент.
То есть я вот хотела спросить, потом детишки все равно, да, наблюдаются у врачей обязательно, да?
Да, и после перенесенной коронавирусной инфекции наблюдаются, вот тем более после пневмонии реконвалесценты считаются в течение года. И в этот период должна быть, конечно, и настороженность родителей для профилактики других инфекций. В обязательном порядке проводится вакцинация, и другие мероприятия уже формирует врач-педиатр, наблюдающий ребенка.
Спасибо. Ну вот сейчас уже налажена госпитализация детишек, да, уже сейчас пошло, как и раньше, все.
Да, действительно, с июля в ритм по мере снижения уровня заболеваемости как по Российской Федерации, так и Московской области, мы вернулись к плановой медицинской помощи. И, конечно, самая актуальная задача была в этот период – это проведение иммунопрофилактики, вакцинации и проведение профилактических медицинских осмотров. В первую очередь мы большое внимание уделили иммунопрофилактике. И если раньше у нас в наших самых крупных детских учреждениях это городская поликлиника на Махово 19 и поликлиника на Крымской 2, имели два дня здорового ребенка, это вторник, четверг, то в связи с необходимостью так называемой догоняющей вакцинации мы ввели еще дополнительный третий день, это среда, это тоже день здорового ребенка. И в эти дни приглашаются активно дети для проведения вакцинации как догоняющей, так и уже текущей. Поэтому, конечно, в этот период нагрузка на врачей и педиатров, на прививочные процедурные кабинеты значительная. Сейчас, с наступлением уже учебного года, начали работать и медицинские кабинеты в образовательных учреждениях. Если в детских садах они не прекращали практическую работу, за исключением отдельного короткого периода, то сейчас, конечно, очень активно приступили тоже к иммунопрофилактике. И в том числе к вакцинации против гриппа. Очень много в чатах, в телефонных звонках задают родители вопросы, когда же мы начнем прививать детей. Сегодня мы получили первые 12 тысяч доз вакцин против гриппа. Это Савигрипп и Флюэм. Поэтому буквально с завтрашнего дня мы уже начнем вакцинацию детского населения и против гриппа.
С какого возраста?
Вакцинация проводится с 6 месяцев. Эти вакцины рассчитаны именно по инструкции по их использованию с 6-месячного возраста. И 6 месяцев для детей – это действительно очень актуальный возраст. Зачастую родители отказываются прививать детей в этом возрасте, хотя я хочу пояснить, что мы же сейчас очень мобильны, и родители очень мобильны. И если ранее с детьми до года практически никуда не выезжали, и до 3 лет не так часто.
Сейчас уже на море едет.
Конечно. Да, и, к сожалению, бывает так, что непривитой ребенок в силу отказа законных представителей заболевает и вынужден потом получать и стационарную медицинскую помощь, хотя эту причину, эту болезнь можно было предупредить. Поэтому вакцинация 6 месяцев, она и против гриппа показана именно для того, чтобы предупредить это очень тяжелые заболевания именно у детей раннего возраста за счет мобильности. Конечно, при подготовке к детскому саду, к школе эта вакцинация уже абсолютно показана. Ну, а в школьном периоде, в периоде образования в дошкольном учреждении вакцинация должна проводиться ежегодно.
Но в школах будут вакцинировать от гриппа?
Обязательно.
То есть не надо в поликлинику туда к вам идти?
У нас работают и медицинские кабинеты во всех учреждениях образовательных. Уже запланирован график вакцинации. Можно будет ознакомиться с ним в непосредственно медицинской организации. И поскольку мы сегодня получили вакцину, то завтра мы разместим на нашем сайте график вакцинации по образовательным учреждениям. Дети не организованы. Будут прививаться уже в поликлиниках против гриппа, как и против других
типов. Им направление надо какое-то? Или они могут в определенный кабинет прийти в определенное время и сделать это?
Дети не только могут прийти самостоятельно, они могут записаться, родители, но и активно приглашаются участковые службы, поскольку сейчас проводится текущая вакцинация против других инфекций, которая может сочетаться с вакцинацией против гриппа. И по инструкции по использованию этих вакцин и по всем методическим рекомендациям, а особенно в этот период догоняющей вакцинации, может быть проведена одновременная вакцинация и против гриппа, и против других инфекций. Исключение это только БЦЖМ. Ее не сочетает с другими вакцинами.
В общем, вы, как наш главный детский врач нашего округа, советуете однозначно делать прививки нашим детишкам. Вакцинацию.
Безусловно. Ну, вакцинация и прививки – это синонимы, поэтому можно...
Я на старинке.
Можно говорить и так, главное, чтобы содержание соответствовало тому смыслу, который мы вкладываем в эти слова. Нет тех инфекций, против которых мы не должны были бы проводить специфическую иммунопрофилактику. И... К счастью, против наиболее тяжелых инфекций такие способы профилактики есть. Это те вакцины, которые являются достижением нашей системы здравоохранения. Ведь фактически только в прошлый век это начало проведения вакцинации. Хотя, наверное, уже Екатерина II у нас заложила, положила начало истории вакцинации против туберкулеза. Прививала своих непосредственных родственников, близких, и сделала модным вакцинацию при дворе, поскольку сама уже прочувствовала на своей семье, на себе результаты проводимых мероприятий. Поэтому сейчас, вот в наш век цивилизации, и еще раз повторюсь, в такой мобильности населения не прививаться, это значит подвергать риску не только здоровья, но и жизни своих детей, да и самих себя. Поэтому там, где есть управляемая инфекция, то есть инфекция, против которой есть вакцина, заболеваемость этими инфекциями снижается значительно.
Но прививаться ведь надо всей семье, всем членам семьи, правда? Ребенок привит, а папа с мамой некогда или что-то еще, или не хотят.
Нет, безусловно, прививаться нужно всем. Если есть у нас национальный календарь против большей части инфекции, мы прививаем в основном в детстве, а потом с периодичностью 8-10 лет для взрослого населения, то вакцинация против гриппа пока остается необходимой ежегодно. Связано это с тем, что сам вирус гриппа меняет свой антигенный состав, и каждый год Всемирная организация здравоохранения прогнозирует циркуляцию предстоящего вируса и готовит вакцину для предупреждения той потенциально возможной инфекции, которая будет. Она содержит несколько антигенных штаммов, поэтому за последние вот десятилетия вакцина абсолютно совпадала с тем вирусом по антигенному составу, который мы выявляли у заболевших гриппом. Поэтому вакцинация против гриппа и проводится ежегодно именно в связи с его мутацией, и в том числе еще с не очень стойким иммунитетом. Более года иммунологическая напряженность не сохраняется. Поэтому вакцинироваться нужно ежегодно и взрослым, и детям.
Ну, наверное, еще рано говорить о прививке детей против COVID-19. Только пока вот идут пробы удачные, да, и будут прививаться медицинские работники, педагоги. Про детишек, наверное, рано еще говорить.
Да, против коронавирусной инфекции пока вакцинация против у детей не проводится. И это связано действительно с необходимостью еще изучения той вакцины, которая зарегистрирована. Безусловно, необходима вакцинация пока взрослого населения как наиболее тяжело болеющего. Я думаю, что в последующем будет подключаться уже и детское население, поскольку дети, несмотря на то, что болеют не тяжело, но в силу вот бессимптомного носительства зачастую являются источником инфекции для более взрослого населения, в том числе для бабушек, дедушек. Для них это заболевание смертельно опасно.
У нас отечественные вот вакцины, да, сейчас вот вы говорили, поступили к вам,
да,
против гриппа,
да, в основном, это, да?
Потому что как-то некоторые, вот наши вакцины все-таки не такие, вот надо импортную. Но мне кажется, у нас в основном сейчас отечественные.
Нет, у нас в вакцинации детей используются в том числе импортные вакцины,
есть, да?
Но против гриппа пока у нас только отечественные вакцины в этом году. Но они доказали свою эффективность, свою безопасность и могут быть и должны быть использованы для вакцинации.
Вот девочки 12-13 лет, прививки от вируса папилломы человека и рака шейки матки, вот это актуально до сих пор?
Да.
Но это по желанию, да?
Это актуально, это проводится пока не в рамках национального календаря общего. Действительно, есть данные по статистическому снижению заболеваемости заболеваниями у женщин, вызванной вирусом папилломы человека, поэтому эта вакцинация, безусловно, актуальна. Условия для включения ее в национальный календарь зависят от нескольких факторов. Безусловно, первое – это эффективность и безопасность. А второе еще и экономические возможности государства. Поэтому национальный календарь, он расширяется с каждым годом. У нас национальный календарь с 2014 года для всех детей введена вакцинация против пневмококковой инфекции. Сейчас идет речь о том, чтобы для всех детей была введена вакцинация против ротовирусной инфекции. Я думаю, что в дальнейшем Союз педиатров будет рассматривать о включении и этой вакцины именно в общий национальный календарь вакцинации детского населения.
Спасибо большое. Уважаемые радиослушатели, у нас в эфире Людмила Николаевна Буркастова. Можете звонить по телефону 46-599-77. Теперь я хотела с вами поговорить вот о чем. У нас у детей сейчас очень ослабленный иммунитет. Вот как вы считаете, с чем это связано и ваши советы?
Ну, наверное, говорить о том, что очень ослабленный иммунитет, это все-таки тоже неправильно.
Неправильно, не очень.
Я, наверное, начала бы с того, что у нас есть факторы, которые влияют на наше с вами здоровье и на продолжительность жизни. Так вот, по данным Всемирной организации здравоохранения, только 10% влияния на эти факторы относится к системе здравоохранения. Около 20% относится к наследственности, около 20% к климату и экологии и около 50% к образу жизни. И вот, наверное, это тот фактор, на который должны повлиять мы, информируя родителей о здоровом образе жизни, и могут и должны повлиять сами родители. Ведь фактически в семье формируются такие приоритеты, как пищевые навыки, как в использование физической активности, в рациональный режим дня. Если у нас ребенок не имеет прогулок за пределами посещения школы, если он утром первую половину дня проводит в школе за партой, вторую половину дня за компьютером, если он ест фастфуд, если он не имеет рационального питания, если он недостаточно спит, то в данной ситуации воздействовать и улучшать состояние здоровья очень сложно. Надо ведь начинать уже с первых дней жизни. Даже для новорожденных детей создавать комфортные условия пребывания – это же задача родителей. И мы всем объясняем, что оптимальная температура – это 18-22 градуса в комнате для новорожденного ребенка. А это ощущение легкой прохлады. А более теплая среда как раз приводит к респираторным заболеваниям.
Конечно.
Поэтому,
где-то ветер.
Конечно, сохранение температурно-влажностных условий – это первое, в основы которой родители привносят в копилку здоровья своих детей. В последующем это вакцинация, это совместные физические игры с ребенком. Недостаточно ребенку объяснять, что ты должен двигаться. Нужно с ребенком выйти на прогулку, научить его кататься на велосипеде, научить его кататься на лыжах. Потому что только уроки в школе при отсутствии в стремления к физической культуре в семье, этого тоже будет недостаточно. И если в пищевых приоритетах семьи жирная, нездоровая пища, много сладостей, еда перед телевизором, если бы ребенку не дают возможности отказаться от еды по мере насыщения, это же тоже проблема, когда не выйдешь из-за стола, пока не съешь. Это тоже неправильно.
Ожирение ведь сколько?
Конечно, если раньше у нас были проблемы с недоеданием в начале прошлого века, то сейчас у нас рост ожирения. И поэтому вот важное формирование пищевых привычек – это тоже задача родителей. И режим дня, чтобы ребенок спал достаточно, чтобы он перед всеми гаджетами проводил не более того времени, которое положено по возрасту. Это полчаса у дошкольников и полтора часа у школьников перед всеми видами гаджетов. Телевизор, компьютер, телефон. 1,5-2 часа.
Да, зрение падает, проблемы со зрением у наших школьников. У меня вот двое внуков, девочки 15, мальчику 9, и обоих зрение уже не то. Вот.
Проанализируйте, сколько времени, если даже мониторинг привести в течение недели, а сколько времени наши с вами дети проводят у экранов мониторов.
Мы говорили про вакцинацию, и я забыла спросить у вас по этой теме, но есть родители, которые вот отказываются от прививок, от вакцинации, как вот с ними-то поступать?
Знаете, в соответствии с действующим законодательством, все медицинские вмешательства, в том числе иммунопрофилактика, проводятся с информированного, добровольного согласия родителей. Если родители отказываются от вакцинации, они тогда должны оформить информированный добровольный отказ, в котором родители информируют о последствиях такого отказа. Первое, это, конечно, неблагоприятное воздействие на перенесенные инфекции, если против этих заболеваний ребенок не привит, он их будет переносить тяжело и с осложнениями. Это первое, что родитель получает. А потом у нас есть еще и ограничительные мероприятия по допуску в образовательные организации.
Я про это хочу сказать, что могут быть против другие, правда,
конечно,
родители?
Это временные явления, когда идет рост заболеваемости, поскольку даже наше федеральное законодательство по иммунопрофилактике говорит о том, что в период подъема заболеваемости могут быть ограничения по допуску в образовательные организации. И все мы помним, когда 14, 15, 16 года в связи, опять же, с миграцией населения из стран СНГ, где была низкая напряженность иммунитета против кори, у нас были завозные случаи. И, к сожалению, в отдельных территориях, там, где у нас не был достаточный охват вакцинации против этих инфекций, была и распространенность этих заболеваний, эпидемические вспышки были. И тогда были ограничения о приеме в дошкольно-образовательное учреждение детей, непривитых против кори. И отмена плановой госпитализации детей, непривитых против кори. Поэтому это очень серьезное заболевание. В прошлом веке только была начата вакцинация против кори. Она первоначально проводилась однократно. А потом по мере поступления уже опыта и формирования иммунитета, его напряженности, его длительности, введена ревакцинация в 6-7 лет, что и позволило обеспечить сначала снижение детской смертности, а потом и снижение заболеваемости. Ведь тогда, когда у нас еще не было такого мощного оружия против инфекции, была пословица «не считай своих детей, пока они не перенесли корь». Поэтому сейчас относиться к этому так расслабленно, как это позволяет некоторые родители, я считаю, что это, в общем-то, увеличение рисков для их собственных детей. И заболеваемость кори у нас, к сожалению, еще сохраняется на отдельных
никуда
территориях,
не
никуда не делась. И только наша иммунологическая прослойка позволит избежать вспышек, позволит избежать заболевания у каждого конкретного ребенка.
Спасибо. Мы уйдем сейчас на новости и продолжим наш прямой эфир. Мы продолжаем прямой эфир. У нас в студии кандидат медицинских наук, врач-пульмонолог, районный педиатр Людмила Николаевна Буркастова. Послушать нас можно на сайте www.ramenes.ru, кнопка онлайн-радио «Слушать», который находится в правой стороне главной страницы сайта, в мобильном приложении вашего смартфона, доступно в Google Play, на телеканале вашего телевизора РТК, где круглосуточно показывают перекрестки улиц нашего города. Смотрите также прямые трансляции наших прямых эфиров на интернет-канале YouTube «Раменское информагентство». Также повторы передач интервью можно посмотреть в социальных сетях, в группах «Раменские новости» и «Раменское радио». Людмила Николаевна, ну вот детский педиатр – это врач, который наблюдает ребенка с 0 и до 18 лет, да?
До 17 лет, 11 месяцев, 29 дней.
Вот как. Если это исполняется, все, это уже после этого взрослый человек.
День 18-летия.
Взрослую поликлинику, пожалуйста.
Да, совершенно верно.
Вот с какими характерными такими заболеваниями приходится сталкиваться чаще всего?
Конечно, большую часть – это заболевания органов дыхания, среди которых есть и респираторные инфекции, простуды, то, как их называют. На самом деле они имеют достаточно широкий спектр этиологически. Это может быть и грипп, о котором мы уже говорили, это может быть коронавирусная инфекция, но не COVID-19 новая, а другие виды коронавирусов, которые до 25% выделяются у детей с респираторной инфекцией.
В общем, корон у него много.
Да, совершенно верно. Ну, COVID-19, конечно, это одно из самых тяжелых заболеваний. Другие коронавирусные инфекции – У детей протекают впервые встретившиеся с ними чаще всего в среднетяжелой форме. Взрослые переносят коронавирусную инфекцию другого вида, чаще всего в легкой форме. Поэтому только вот для COVID-19 характерна та тяжесть течения заболевания, о которой вот мы сейчас достаточно много говорим и имеется много информации. Кроме того, конечно, есть и заболевания сердечно-сосудистой системы, есть и заболевания эндокринной системы. Это сахарный диабет, то, о чем достаточно много сейчас говорят. И здоровый образ жизни вместе с наследственностью, конечно, это способы профилактики и неинфекционных заболеваний. В том числе именно в детстве закладывается то состояние здоровья, которое в последующем приводит либо к наличию, либо к отсутствию сердечно-сосудистых заболеваний. Как ребенок растет, соответствует ли его масса тела возрасту и росту, как он правильно питается и как он двигается, это все большой вклад в то состояние здоровья, которое обеспечит здоровое долголетие уже взрослого человека. Поэтому есть такая достаточно древняя пословица, что пусть будут твоими врачами трое: веселый характер, умеренность в еде и движение.
Веселый характер на первом месте.
Безусловно. Здорово. Безусловно, хороший эмоциональный настроение. Фон – это залог успеха в любом возрасте.
Вы знаете, мои родственницы, ну, у племянницы, можно сказать, ну, мальчик год и три, стали проверять сердечко, да? Проверяется после года, это обязательное, да?
Начиная уже в возрасте одного месяца.
Одного месяца.
Электрокардиографии
и
эхокардиографии.
И вы знаете, ну вот это так же, как взрослым, вот эти вот присоски, да, вот. Ну, в общем, мальчик так раскричался, что у него там, наверное, сердечко так билось, что очень все расстроились, что у него учащенное сердцебиение. А что по-другому нельзя, только вот с этими манипуляциями. Это же для маленького ребенка стресс.
Вы знаете, в медицинской сестра функциональной диагностики, в педиатрии, имея те навыки, которые позволяют ей большую часть детей достаточно спокойно привести этот
может
вид исследования.
Может быть, сестра неопытная была?
Нет, конечно, это зависит...
Это не у нас, не в Раменском.
Это не только зависит от опыта детей, но и от того настроя, с каким родители идут в поликлинику. Если каждый раз перед входом в поликлинику идут напоминания, что здесь тебе сделают укол, здесь тебе сделают больно, то ребенок и нерадостно будет входить и, соответственно, ожидать того негатива, который он может получить. Именно на это была нацелена та программа, которая проводилась в последние годы. Это комфортное пребывание в поликлинике. Это, безусловно, и где-то игровые зоны, и добрая комната в стационаре.
Вот у вас открыта была.
Конечно. И это тоже влияет на течение заболевания, на его исходы, и таким образом влияет и на результаты работы всего медицинского сообщества. Поэтому веселый нрав и хорошее настроение – это один из факторов, который влияет на наше с вами здоровье и здоровье наших детей.
Но вот то, что он плакал, это могло повлиять на то, что у него учащенное сердцебиение показала кардиограмма?
Конечно, это физиологическая
реакция. Потому что мамочка
реакция.
Очень расстроилась.
Нет, врач-педиатр и врач-кардиолог, оценивая результаты, которые он получает от исследования, он, безусловно, понимает, в каком эмоциональном статусе было проведено это исследование. Было бы странно, если бы на негативную или положительную эмоцию у нас не учащался бы пульс. Это наша физиологическая реакция.
Спасибо большое. Я ее успокою. Начался учебный год, наши первоклашки сели за парты. Вот о текущих профосмотрах детишек, как сейчас вот они проводятся, они теперь не перед школой, не перед садиком, как-то по-другому вы вначале говорили.
Да, действительно, за последние десятилетия изменился подход к формированию тех профилактических осмотров, которые проводятся детям по возрасту. Еще до 2017 года было такое понятие, как предварительный медицинский осмотр. С 2017 года обследование детей проводится только по возрасту. Поэтому непосредственно перед посещением школы, перед поступлением в школу, перед посещением дошкольного образовательного учреждения дополнительные виды исследований не проводятся. В рамках текущего года врач-педиатр намечает профилактические осмотры в соответствии с действующим законодательством. Разные возраста включают в себя разные перечень осмотров специалистов и исследований. В течение года ребенок получает все эти необходимые виды в медицинских манипуляций. И к поступлению в школу Ну, это 6-7 лет, там, конечно, максимум обследования. А вот перед поступлением в детский сад, это может быть год, это может быть два, это может быть три. Там разное наполнение обследования, и врач-педиатр, готовя ребенка к школу, не только завершает вакцинацию по возрасту, но и проводит необходимые осмотры, делает из них соответствующие выводы. При необходимости эти осмотры дополняются другими видами исследований, но это уже при наличии показаний. Поэтому перед школой 26-я форма, которая озабочена родители, заполняется в первую очередь педиатром. Но в Раменской ЦРБ есть чат с нашим населением, где мы разъясняли все эти вопросы, поэтому вот этот период перед поступлением в образовательные организации этого года, несмотря на то, что у нас так долго была отменена плановая помощь, все-таки прошла в рабочей обстановке. При этом, безусловно, мы сейчас возобновляем и выездную работу врачей-специалистов, и проводим сейчас медицинские осмотры на базе наших крупных поликлиник для того, чтобы догнать то упущенное, чтобы не было проведено в период ограничительных мероприятий.
Спасибо большое. Мы говорили о коре. И еще вот такая одна неприятная, да, заболевание одно неприятное, туберкулез. Да, вот есть.
Безусловно.
Тоже и прививки.
Да, есть иммунопрофилактика, это вакцинация БЦЖ, которая проводится в роддоме БЦЖ-М вакциной. И ревакцинация проводится сейчас 7 лет в зависимости от результатов туберкулинной диагностики. Туберкулинная диагностика у нас до 7 лет проводится методом реакции МАНТО, 7 лет методом проведения диаскин-теста. Эта диагностика проводится в обязательном порядке, и дети из группы риска, то есть дети, имеющие хронические заболевания, должны быть обследованы 2 раза в год, именно потому что заболевания, не связанные с туберкулезом, хронически могут привести еще и к наслоению туберкулезной инфекции. Поэтому кратность обследования этих детей гораздо выше, и настороженность педиатра к этой инфекции для этой группы детей, конечно, совершенно иная, нежели чем для детей, не имеющих хронических заболеваний. Кроме того, если мы по вакцинации говорили, что могут наступить ограничения у родителей, отказывающихся от вакцинации, то для туберкулинной диагностики это совершенно жесткие ограничения, поскольку посещение организованных коллективов в образовательных организациях связано с необходимостью обеспечения эпидемиологического благополучия для всех посещающих эту образовательную организацию. Поэтому туберкулинная диагностика должна быть проведена перед образовательной организацией. В случае, если родители отказываются, они в рамках законодательства имеют на это право, они информируются о последствиях такого отказа. Ребенок, родители которого отказались от проведения туберкулинной диагностики, допускаются в организованный коллектив при наличии справки от врача-фтизиатра. И несмотря на то, что родители, получая информацию в интернете, пытаются доказать, что ребенок имеет право на образование, тем не менее образование у нас может быть в разной форме. Это может быть в организованном коллективе, может быть дистанционный. И решение Верховного суда подтвердило правомерность тех мероприятий, которые проводит система здравоохранения для профилактики туберкулеза.
Это, конечно, все правильно. Вот о диагностике, если поговорить. Насколько укомплектованы наши поликлиники медоборудованием? Все ли обследования детишек можно провести у нас вот в нашем, в Раменском?
Дело в том, что районе есть обследования, которые обязательно для проведения первичного амбулаторного звена. Эти все виды обследований у нас есть. В прошлом году мы получили новый ультразвуковой аппарат с возможностью проведения обследования сердечно-сосудистой системы. Поэтому скрининговое обследование детей, в том числе эхокардиографии, мы сейчас проводим в рамках профилактических мероприятий. В прошлом же году мы получили новое рентгенологическое оборудование в поликлинику на Махова, 19. В этом году получили новый, очень хороший электрокардиограф. Это то, что к ЭКГ относится. Вот. Поэтому оснащение системы детского здравоохранения продолжается. И, конечно, мы планируем какие-то виды исследований еще и расширить. Эти заявки все необходимые формируются и подаются, и я думаю, что в перспективе в нашем детском здравоохранении есть.
Если как-то вот остро не хватает каких-то специалистов, потребность. Вот.
Вы знаете,
мне кажется, вот
нас...
лоры как-то были, да? Вот,
у нас есть вот все врачи-специалисты. Да? По отдельным специальностям формируется, иногда действительно случается какой-то дефицит.
Да, что записаться сложно.
Ведь это связано еще и с особенностями желания родителей, так скажем. Вот что касается лор-врача. К врачу оториноларингологу должен направлять врач-педиатр, если он видит для этого основания. Родители самостоятельно могут обратиться к этому врачу с острой болью.
Mm-hmm.
Насморк в течение 3 дней не является основанием для направления к врачу-оториноларингологу. Это компетенция врача-педиатра. И начинать лечение простуды нужно именно с врача-педиатра. Если ребенок наблюдается с аденоидами, то в остром периоде нет основания для посещения врача-оториноларинголога. Именно вне респираторной инфекции нужно и можно оценить степень увеличения аденоидных разрастаний, гипертрофии миндалин для того, чтобы уже сформировать понимание тактики ведения ребенка. Либо это продолжить консервативное лечение, либо уже готовить пациента к оперативному лечению. Поэтому даже в период коронавирусной инфекции и позволил нам убедиться в этом, потому что тогда, когда нет респираторной инфекции, нет такой потребности в враче-оториноларингологе экстренной. На сегодняшний день у нас врачи-оториноларингологи пока еще работают в достаточно напряженном режиме, в том числе, как и другие специалисты, но это было связано, еще раз напомню, с периодом отмены плановой помощи, а значит, сейчас нагрузка на врачей-специалистов возрастает.
Ну, конечно.
И они с ней на сегодняшний день справляются. И кроме того, конечно, повышенная нагрузка по подготовке к школе и к детскому саду у тех деток, которые либо в силу особенностей родительского планирования в профилактических осмотрах, отъездов, не были еще подготовлены. Поэтому, конечно, июль, август, сентябрь вышел достаточно напряженный. Но сейчас мы выходим уже на плановый режим с выездами на территории врачей-специалистов для охвата всех структурных подразделений.
Людмила Николаевна, ну а какая связь вот с областными нашими медицинскими учреждениями, с Москвой, с институтами, проконсультироваться, вот это... Как работает?
В системе ИМИА сейчас ребенок уже может быть записан в электронном виде на консультацию врача-специалиста окружного и областного уровня. Запись проводится как врачами-специалистами нашей поликлиники, так и врачами-педиатрами. У нас сейчас достаточно много в Московской области консультативно-диагностических центров, которые оснащены дополнительными видами исследований. В том числе не проблема сейчас по Московской области провести компьютерную томографию, систем здравоохранения оснащена ими в достаточной мере, что и позволило, в общем-то, своевременно выявлять коронавирусную инфекцию. Это было сделано, в общем-то, достаточно своевременно и правильно. Это позволяет обследовать у специалистов и областном уровне. У нас активно развивается детский многопрофильный клинический центр в Мытищах и на Серпуховской. Это одна клиника, которая имеет 2 филиала. И там появилась не только консультативная помощь, но и стационарная помощь. Широко представлены в педиатрические отделения, где проводится обследование ревматологических пациентов с подбором необходимой терапии, центр муковисцидоза, в который стремятся попасть дети уже в не только Московской области, но и Москвы, потому что эффект от обследования и подбора терапии дает необходимый результат.
Угу. Вот детишки-инвалиды много у нас, да, да, Людмила Николаевна, этой категории тоже?
Да, конечно, у нас есть дети, относящиеся к категории ребенок-инвалид. К сожалению, заболевания врожденного характера и в том числе приобретенного приводят к инвалидизации детского населения. Для таких детей у нас планируются специально выделенные дни для диспансеризации в субботу. В эти дни мы приглашаем по графику, который представляют нас врачи-педиатры.
Субботу, да,
да. Да, именно в субботу. Здоровья. Конечно, они могут появиться и в другие
субботы
дни.
Субботы их день.
Да, но субботы, отдельные субботы в течение месяца выделяются непосредственно для этой категории детей.
Спасибо большое. Электронная регистратура работает у нас, вот записаться к специалистам?
Да? Электронная регистратура работает. Многие родители высказывают некоторые недоумения, что отсутствует лист ожидания, тот, которым они активно пользовались ранее.
Да, да, привыкли.
Но это не наша прерогатива, это не наша компетенция. В настоящее время действительно пока листов ожидания нет. Ну, я думаю, что, наверное, это временная ситуация, связанная с необходимостью вот, проведения массового осмотра детей перед поступлением в образовательные организации.
Наверное, последний вопрос, но я хочу вам вот, ну, не то что задать, а поговорить о подростках. Да, наркотики, алкоголизм, табакокурение, да, вот все это так влияет на здоровье.
Безусловно, это те факторы жизни, которые...
Это уже они стоят имеют, у вас на учете, смотрите же.
Имеют место быть. Ну, надо сказать, что за последнее время к курению та профилактика, которая относится и к средствам массовой информации, и к формированию здорового образа жизни, все-таки приводит к тому, что численность курящего населения у нас все-таки снижается. Поэтому по подросткам...
Многие меняются.
Ну, безусловно, это еще та проблема, которая сохраняется, потому что социализация, самоутверждение, утверждение в своей среде. Зачастую ребенок связывает с теми вредными факторами, которые кажутся ему достойными.
Конечно, показать себя,
конечно,
какой я взрослый.
Конечно, но, тем не менее, наверное, не только для подростков это фактор риска, но и для взрослого населения. Ага. Потому что, как пульмонолог, я могу сказать, что в курении одной пачки в день более 20 лет приводит к необратимым изменениям в легких. Поэтому чем дольше и больше человек курит, тем все больше он влияет на свое здоровье. И что особенно опасно для взрослых, хотя, конечно, мы вроде бы планировали только по детям говорить, но хроническая обструктивная болезнь легких, связанная с курением, в течение нескольких лет не дает о себе знать. А тогда, когда появляются симптомы, изменения в легких уже необратимые. Поэтому фактор курения должен быть исключен и у подростков, и у взрослых.
Ваше заключительное слово. Последнее не скажу, потому что еще будем вас обязательно приглашать. Обязательно. Все очень было очень интересно, очень нужно. Вот так вот подытожить про вакцинацию, про здоровый образ жизни и поставим такую точку. Восклицательный знак в нашей программе.
Я думаю, что, наверное, значимость вакцинации невозможно преувеличить. Не зря говорят управляемые инфекции и неуправляемые инфекции. Управляемые инфекции – это те, на которые мы можем воздействовать с помощью вакцинации. Поэтому для того, чтобы ими управлять, нужно проводить вакцинацию детей. Вакцинация против гриппа очень значима. И в тот момент, который мы еще не озвучили, вакцинация против гриппа формирует иммунитет против текущего вируса гриппа, но еще она усиливает иммунологическую реактивность на наших слизистых. А значит, это формирует противостояние к другим видам респираторных инфекций, в том числе и опосредованно коронавирусной инфекции. Поэтому тут значимость нельзя преуменьшить. Здоровый образ жизни – это двигательная активность, хорошее настроение, еще раз напомню, и в правильное, рациональное, здоровое питание. И все это должно быть заложено в семье, и все это должно быть, конечно, контролируется еще и нашими медицинскими работниками.
Вам спасибо большое за эфир. Спасибо огромное. Уважаемые радиослушатели, у нас была Людмила Николаевна Буркастова, врач-педиатр, врач-пульмонолог, районный педиатр. Будьте здоровы! Дорогие наши взрослые и детишки.
Будьте здоровы!